Глава 5. Я угадал. И под машиной, под трейлером было по два маячка. То ли для уверенности в том, что если один сломается, то второй будет работать, то ли собирались следить долго и боялись, что одного батареи не хватит. То ли рассчитывали на то, что я один найду. Не знаю. Но теперь понятно, как меня перехватили на этом пустынном шоссе. А вот так и перехватили. Один маяк я тогда нашел, а второй искать не стал. Успокоился. Ну и попался. Хорошо, что живой. Витёк забрал их себе с какой-то целью. А Блейк смотрел на все это широко открытыми и удивленными глазами. И было у меня такое подозрение, что думал он о том, что вот настоящая жизнь проходит мимо. Пока Витёк возился с машинами, я быстро собрал вещи, потом упаковал в сумку оружие из сейфа, какого осталось не так уж и много после всех потерь. Затем сообразил позвонить Росите и спросить, что собрать ей, вследствие чего получил еще одну большую сумку. Закинул это все в пикап, Блейк помог подцепить трейлер, а дальше я покинул родной дом, включив в нем все системы безопасности, какие только есть. По дороге позвонил Патрик, сказал, что Браун доехал до места, офисного блока на южной окраине Чандлера. То есть получается, что как раз туда, куда вел проложенный по карте маршрут. «Просто наблюдай», — сказал я, — «и жди меня». Надо бы туда прямо сейчас, но еще важнее — перебраться в безопасное место, пока кто-то не появился рядом, пока снова маячков не навешали, пока что-нибудь нехорошее не случилось. До пустынных песков, где определился на жительство Патрик, я добрался примерно за час. Нашел в офисе очень важную упитанную девушку с нечистой кожей и малиновыми волосами, жевавшую резинку аж взахлёб. Оплатил пока неделю постоя и получил место под свой Airstream. Аккуратно припарковал громоздкий массивный 28-футовый трейлер, отсоединил от грузовика, подключил к коммуникациям, можно жить. Перетащил в него сумки. Так, теперь надо бы к Патрику выдвинуться. А машина осталась только своя, то есть приметная. На будущее надо другую в прокат взять. Но это именно что на будущее, не сегодня. Шагнул было из трейлера, но в последний момент остановился, задумался. Адреналин после стрельбы на дороге у меня до сих пор из крови не вышел. Состояние было обалдевшее, вроде похмелья без головной боли. Зато живо вспомнилась картина. Я с одним пистолетом против как минимум четверых в фургоне. Причем у двоих из них — АК. Поэтому потоптался немного, вздохнул и полез в шкаф за сумкой, которую я уже туда запихал. Вжикнула молния, на свет появилась СБР, по местной классификации винтовка с коротким стволом, от Daniel Defiance, ствол у которой и вправду был всего лишь 10-дюймовым. Я практически такой же пользовался в Панаме, там оценил разворотливость и интересный калибр 300 Blackout, особенно подходящий для использования глушителя. Такие короткие винтовки, как и глушители, тоже под специальным режимом. Но я честно оформил все бумаги и заплатил положенные 200 налога, так что мне теперь можно. Так, 2 магазина с обычными патронами, 1 сразу в винтовку, еще 2 с дозвуковыми и глушитель в карман сумки. На большой бой не хватит, но я больших боев не ожидаю. Максимум такая вот быстрая стрельба. И все разбежались. Ну, в смысле, те, кто лежать не остался. Дозвонился Патрику. «Как у тебя позиция? Что видно?»
«Позиция хорошая. Камеры все видны. Офисное здание разделено пополам».
На слове «пополам» я заранее сделал стойку.
«На левой части табличка «Голубой горизонт». По справочникам выходит, что это компания по разработке софта».
Ну да, паттерны по-прежнему не меняются. По нами они тоже вроде как софт разрабатывали. Проконтролировать реальность работы можно только по продажам. Но если запустить движение таких продаж внутри карманной схемы, то можно организовать этим людям официальный доход, а источник денег расположить где-нибудь вне досягаемости местной власти. Американская компания может выполнять чьи угодно заказы на софт. Оттуда и платежи. Главное, чтобы сами от налогов не прятались. Но они как раз этого делать и не хотят. И главное, программистам можно платить много. Достаточно много для того, чтобы эти люди оправдывали образ жизни. Тем более, что они, в отличие от одуревших от неожиданных денег наркоторговцев, на глаза все же не лезут. Живут жизнью успешного среднего класса, кроме разве что Энн Хилли или Мэри Ринг.
«Машина на стоянке у входа, там еще 5 машин. Клиент зашел внутрь здания. Обратно пока никто не выходил.
А вторая часть?
Вторая часть похожа на ремонте. Даже вывески пока нет. Вижу грузовик подрядчика. И двое работают. Заносят в ворота какие-то свертки, вроде коврового покрытия, что ли. Не разберу отсюда.
Складывается. Здесь, скорее всего, будет спуск. А если точнее, то подъем. Только вот вопрос. Они товар дальше будут прямо так передавать? Как-то сомневаюсь. У них там не энфорсеры сидят, не бойцы. Вряд ли они будут держать все яйца в одной корзине. Где-то же есть и Эль Пончес, и тот самый бразилец Зеки, и кто-то еще. Вот они выходят силовиками и будут. И товар должны передавать они, так? Во избежание. А это значит, что есть как минимум еще одна точка. Или будут просто гонять в пустыню и передавать товар там. Нет, так не пойдет. Они тогда там теряют самое главное свое преимущество — безопасность. Пока товар идет низом, ему никакая полиция и никакие конкуренты не страшны. Отдавать товар они должны там, причем так, чтобы просто поднимать его и все. А дальше весь риск на покупателе или получателе. Не знаю, кто там будет на самом деле. А маршрут нарисован, а точно дотуда, кстати. Вот проверить надо. «Я скоро буду рядом, прокачусь по району», — сказал я и отключил связь. Правило номер один. Сначала смотришь, потом делаешь выводы. А я что-то все наоборот сделать пытаюсь. Не годится. Открытый чехол с карабином бросил на соседнее сиденье. Протяни руку, откинь створку и в бой. На случай, если Витёк нашел не все маячки под этой машиной. Ехать через весь город, как раз с окраины на окраину, это минут 40, наверное. Зато почти все время по хайвею. Мой супер-дьюти вырвался на шоссе, легко влился в поток, рыкнув мощным двигателем. Зажало в бетонной реке, заполненной машинами, понесло с потоком дальше. Так, что у меня еще в плане? Надо будет сегодня Росите сумку с вещами в Сидону отвезти, а заодно объяснить, что ей там делать. Не знаю, выйдет из моей идеи что-нибудь или нет, но попробовать стоит. И это безопасно. Росита там от всех бед подальше будет. И, кстати, тут я усмехнулся, мы от барбекю точно отмазались. Не надо будет ехать к совершенно неизвестным людям и искать общие темы для беседы. И есть адрес Элизабет, домашний. Там бы тоже покрутиться стоило. Хотя бы пока так, одним глазком глянуть. Вдруг там еще какие-то машины стоят у дома. А потом посмотреть, на кого они зарегистрированы. Она сказала, что живет с сестрой, брат отдельно. И уперлась на том, что брат сейчас живет у какой-то девушки. Но где именно, она не знает. Я не поверил, но она на этой версии стояла твердо. Даже вывоз с границы света не помог. Бережет брата, похоже. Дала его номер телефона, одноразового бёрнера. Так что этот номер можно сразу в помойку выкидывать. Нечего туда и звонить, только себя обнаруживать. Был бы я властью, попробовал бы вычислить местонахождение телефона. Но я не власть, и никто ничего мне вычислить не даст. Ладно, братца мы все равно еще отловим, я думаю. Я вообще оптимист. Патрик припарковал фургон по-умному и одновременно в наглую. На большой пустой парковке возле этого самого голубого горизонта. Просто в другом ее углу, неподалеку от грузовика строителей. Для строителей он не пойми кто. А для того же Брауна, например, будет кем-то работающим на ремонте. Тем более, что рядом с этим грузовиком стоял еще и потрёпанный пикап, груженный какими-то ящиками, и развозной фургон. То есть наша машина просто слилась с пейзажем. Я проехал чуть дальше, зарулил на парковку у соседнего здания и там остановил машину. К счастью, в местных подобных офисо-складских зонах парковки просторные, места здесь много. Так что никто возмущенный не выбежит и подгонять не станет, особенно если ты не к самому крыльцу прижался, а скромненько так, в сторонке. Вот как я сейчас. Застегнул сумку с карабином, закинул между рядами сидений, чтобы затонированное стекло ее от любопытных глаз укрыло, сам нацепил бейсболку с темными очками и направился к фургону Патрика. Офисные районы здесь мало похожи на подобные в других городах. Из-за жары, из-за обилия свободного места здесь все строят в один этаж. Зато широко и почти без окон, а если точнее, то с их минимумом. А сами офисы здесь сплошь просторные. Говорят, что в Техасе все самое большое. Врут. Офисы больше в Аризоне, это точно. И при этом машин в таких районах немного. Тихо тут. И даже какое-то ощущение заброшенности есть. Хотя на самом деле жизнь кипит. Просто концентрация кипения на квадратный метр здесь низкая. Это, к слову, одна из причин, за что я этот штат люблю. Просторно. На меня идущего никто из рабочих внимания не обратил. Поэтому я нырнул в фургон достаточно незаметно. «Как здесь дела?»
«Тихо»,
— сказал Патрик. Скучающим он не выглядел, за что ему большой плюс. Если у тебя работа следить, то маяться скукой противопоказано. Человек, не способный ее побороть, начинает искать себе развлечения, отвлекается от дела и часто создает для работы проблемы. Надо уметь именно спокойно сидеть и наблюдать за объектом, развлекаясь лишь думками на какие-нибудь приятные тебе темы. Так, что видно из окна? 5 машин, вытянувшиеся в неплотный рядок. 5. Интересно, там 5 этих или есть и просто люди? Машины все очень неплохие. Так, вон вишнево-металлический «Лексус». Кроссовер. Кстати, готов ставить на то, что на нем ездит Роджерс. По нами она каталась на красном «Мурана», то есть примерно такой же тип машины. Есть еще один «Лексус», серебристый седан, тойотовский внедорожник FG, белый четырехдверный «Ренглер» в дорогой комплектации «Рубикон», рядом синий футуристический «Форд Флекс». То есть все машины по типу под программистов подходят. Из образа никто не выбивается. Молодые профессионалы зарабатывают хорошие деньги и ведущий активный образ жизни. Куда уж активней. Я аккуратно переписал номера всех машин, потом сказал Патрику. «Да сиди здесь до конца рабочего дня, пока они не разъедутся. Я хочу, чтобы лица попали в камеру и то, как они садятся в машины, чтобы знать, где чья. А потом возвращайся уже в парк, вечером увидимся. Что-нибудь нужно?»
«Не, вода и еда у меня есть, пустая бутыль тоже», — усмехнулся Патрик. «Кстати, от тебя пахнет дымом».
Постоял рядом с огнем. Не стал я вдаваться пока в подробности. «Ладно, я поехал дальше, буду на связи».
«Понял».
Прошуршала, сдвинувшись на роликах дверь, выпуская меня из кондиционированной прохлады обратно на жару. Асфальт такой горячий, что я его уже через подошву трекинговых ботинок чувствую. Что-то сегодня совсем ветра нет. Да он тут и не помогает особо, как жара к 40 градусам поднимается. Ветер тогда тоже горячим ощущается. Дошел до машины, уехал со стоянки, не обратив на себя ничего внимания. Но вообще это не то место, к которому проложен маршрут по карте. Так что теперь я скатаюсь туда. Это на параллельной улице. Можно и пешком дойти, но по жаре неохота. И все же сначала гляну из машины. Объехал ровно один квартал и немедленно похвалил себя за прозорливость. Сторож бокса в аренду, как я в свое время и думал. Наверняка принадлежат какой-то подставной фирме, я уверен. И как они будут действовать? А все очень просто. Получатель товара будет снимать бокс или несколько боксов. Они будут завозить туда товар низом и просто оставлять. Затем покупателю или получателю, кто бы он ни был, будут сообщать, что все на месте. Он открывает свой бокс, грузит в машину груз и едет, куда глаза глядят. А у нашей компании в этом случае рисков ноль. Их просто никто никогда с товаром даже не увидит. Ни полиция, ни конкуренты, ни даже их новые партнеры по бизнесу. Идеальная схема. В общем, получается, что их логистическую цепочку на территории Аризоны мы вычислили. И даже частично поломали, если говорить о складе Маккади. Но так до сих пор не знаем ничего о главных и о тех, кто рулит делом по ту сторону границы. Ладно, надо посмотреть, где там Элизабет Хименес живет. Район Кэмелбак мне всегда нравился. Тихий, чистый, просторный, а заодно еще и зеленый. Ну и с видом на одноименную гору. Машины здесь на улицах было немного, как в любом другом подобном месте. Дом Элизабет Хименес располагался в конце короткого куль-де-сак и выглядел вполне впечатляюще. Солидный такой дом под черепичной крышей на немалого размера участке, огороженным низким декоративным забором. Машин видно не было, гараж располагался за домом, и туда вела дорожка. Задерживаться в этом месте тоже никак. Тут весь переулок в 4 дома, и любая посторонняя машина, да еще и с водителем внутри, будет вызывать подозрения. Тем более, что эта машина моя, и по номеру это определить легко. Поэтому я вздохнул разочарованно, тут же развернулся и уехал, отметив лишь тот факт, что дом действительно хороший и дорогой, И сестрички-убийцы явно не бедствуют, как и вся остальная компания. Еще 2 часа, и я в Седоне с сумкой Роситы. Седона Руш отель и спа расположился, считай, что на центральной улице городка. Но при этом в глаза не бросался. Был он 3-этажным, не очень большим, хоть при этом модным и недешевым. Вход с фонтаном и с силуэтом почему-то розового скачущего коня, великолепное патио, все с теми же фонтанами, вид на красные скалы. Я о своем появлении предупредил по телефону, так что Росита меня ждала. Но, судя по виду, она только что проснулась. Ну, хоть она выспалась. У меня уже челюсти в зевоте раздирает. Номер Росита взяла просторный, скорее даже свит, с небольшой гостиной и с наполовину объединенной с ней спальней. Одеяло с кровати откинуто с одного края, подушка смята. «Папи, я могу что-нибудь делать?» — сказала она, обняв меня за пояс и сильно прижавшись, дав мне возможность оценить упругость ее груди. «Гуапа, для начала продли номер, как минимум на неделю. Ты остаешься здесь». «А ты?» — спросила она с подозрением. «Я съехал в трейлерный парк, соседом к Патрику». «А это зачем? Вдвоем мы не можем здесь жить?» Подозрение сменилось явным разочарованием. «Не можем», — отрезал я. «Ты мне нужна здесь, в Седоне. А я себе нужен там, в Финиксе. А вот к дому или к офису соваться нельзя, поняла? Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. У нашего дома они уже были. На мои машины поставили маячки. За твоим офисом тоже могут следить. Если ты туда попробуешь приехать, то повторится панамская история, понимаешь? Только с худшим результатом».
«Я уже все поняла»,
— кивнула Росита явно без всякого второго смысла.
«Но я скучаю».
«Я тоже». Не то чтобы совсем соврал я, но и не то чтобы сказал чистую правду. «Но ничего сделать не могу. Не думаю, что это надолго. Их уже почти всех вычислили. А для тебя поручение».
«Какое?»
— заинтересовалась она с полной готовностью выполнить что угодно. С картой она не очень хорошо обращается, поэтому я попросил ее телефон. Как навигатор она его использовать умеет. «Вот Пайнс Роуд, смотри!» Нашел я нужную улицу, а если точнее, то просто окраинную дорогу на карте. «Где-то здесь есть плохой дом. Где точно, не знаю. Рядом. Дом со спуском, понимаешь?»
«Да».
«Я просто хочу, чтобы ты несколько раз проехала по всем окрестным улицам. И хочу знать, почувствуешь ли ты этот дом.
И если почувствую...»
«Ничего не делай. Прокатись еще раз, сделай пару снимков на телефон, отметь это место здесь». Я потряс ее телефоном. «На карте. Потом возвращайся куда-нибудь, откуда тебе будет удобно говорить, и звони мне. Например, сюда, в номер». Я постучал по дивану, на котором сидел. «Ничего сложного. Но это очень важно».
«Я понимаю».
«Отлично. И да, никуда не лезь, ничего не разведывай, ни в коем случае не иди в тот дом, если почувствуешь. Без меня, по крайней мере», — добавил я уже на всякий случай. «А то и вправду полезет, чтобы мне угодить. Главное — никого не спугнуть и не заставить насторожиться. Сможешь сделать?»
«Я все же не совсем дура»,
— даже возмутилась она. «С оружием не расставайся, понятно? Даже в номере. Идешь в ванную — бери с собой». Я посмотрел ей в глаза, словно стараясь подчеркнуть серьезность сказанного. «На ночь дверь запирай плотно. Лучше всего подставляй к ней кофейный столик, а на его край что-то такое, что упадет с шумом. Вон ту вазу, например», — показал я пальцем. «На самый край, чтобы еле стояло. И оружие опять должно быть рядом».
«Ко мне могут прийти?»
— испугалась Росита. «Не могут. Но ты все равно не расслабляйся. Лучше повтори, что надо сделать». Росита повторила без запинки. «Вот и отлично, Гуаппа», — встал я с дивана. «Тогда я поехал. Мне еще с Патриком надо поговорить и все же лечь спать».
«Папи, давай ты немножко позже поедешь, хорошо?»
Росита подошла ко мне и снова обняла.
«Мне надо немного уверенности. Покажи, что ты меня любишь. Или хотя бы хочешь».